Итак, вы издалека едете, собираетесь все, 40 минут. Но я буду очень рад, если у вас какие-то вопросы есть. Потому что иногда у меня есть заранее тема. Вот в прошлый раз ехал, у меня уже была тема, там праздник были, а сейчас я что-то как-то все в попыхах. Я думаю, вот всегда есть какие-то интересные вопросы. Поэтому я думаю, что если даже и темы никакой у меня нету, то вы всегда подскажете, о чем интересно поговорить. Это было все самое интересное. Поэтому вот, пожалуйста, спрашивайте.
На днях я в программе «Союз» там лекцию ему читал о том, как бы это вот выражает смысл жизни, а смысл жизни в конце в смерти. Вот, и как бы у меня вот так мое видение, что это хотя бы перед смертью обрести, пустить Бога в душу. Потому что душа улетает в Бога, а тленная оболочка остается на кладбище. Какая-то там одноглазая, золотая, горбатая, без разницы, это просто оболочка. И как бы я вот вижу свое, хотя бы как-то пустить, насколько я могу, Богу свою душу. Пока я вот такое. И еще интересное выражение, там человеку Бог есть. Видеть в человеке Бог. Того, которого я ненавижу.
Очень хорошие вопросы. Ну, во-первых, я не вопросы даже, я так понимаю, что это как бы темы, которые можно обсудить, да? Вот, я хочу сразу сказать, что все-таки вот православная церковь, ну вообще христианская церковь, не считает вот это тело только оболочкой, только скорлупой, которая остается. В этом как раз очень большое отличие христианства от тех религий, которые были до христианства. Потому что ну вот о том, что человеческая душа бессмертна, это большинство религий в мире, они как-то к этому склонялись всегда. То, что не может умереть человеческий дух, что жизнь его продолжается. А тело действительно во многих религиях, особенно это характерно для восточных религий, для индусов и так далее, вот, что тело это, ну, вот та самая скорлупа, которая нужна для того, чтобы душа сформировалась. Ну, как вот цыпленок, да, прежде чем он родится, он сформируется в скорлупе, а потом он скорлупу разбивает, и она уже не нужна. Она уже сгниет там, растворится, может, в земле. А цыпленок уже живет своей жизнью, уже превращается в петуха или в курицу. Вот. И так, мол, дескать, и человек. Вот, что его душа начинает жить только вот когда уже закончилась земная жизнь. А земная жизнь – это, ну, то же, что для зародыша вот внутриутробное в теле матери. Да? Вот. И поэтому, когда уже все это, процесс этот прошел, то можно как бы уже про тело его отбросить. Но вот обратите внимание, да, что вот индусов, если мы возьмем, у которых такая религия, и у греков была такая же религия, у древних греков, они как с телом выступают? Как поступают?
Сжигают.
Они его просто сжигают, и все. И оно сгорает, превращается в пепел, развеять его, оно ничего другого не заслуживает. У православных, ну, не только у православных, у католиков, кстати, также, но ну, вот я говорю про православных, мы тело обмываем, да? Мы тело одеваем в хорошие одежды. Причем, вот сегодня я только что сейчас хоронил человека, который, ну, очень хороший человек, я его перед смертью исповедовал, причал в реанимации, в общем-то. Вот, и он сегодня в таком костюме, там, все это, в рубашке, в галстуке, жена там, крестик золотой, говорит, можно я с ним положу, и обручальное кольцо золотое. И вот с одной стороны, можно сказать, да зачем это все? Все уже, тело, туда его, в землю закопать поскорее и забыть про него. Теперь только вот душа. А вот почему-то вот в православной церкви обряд погребения, вот он носит такой очень торжественный характер. И для нас очень важно вот именно погребение человеческого тела, да? Вот. Почему? А потому что в этом выражается наше принципиальное отличие. Христианская церковь не считает тело только оболочкой, а считает, что тело – это тоже часть, неотъемлемая часть человека. Что человек – это союз души и тела. И этот союз, пока мы вот живем вот здесь земной жизнью, этот союз очень важен, потому что очень трудно, они очень взаимосвязаны душой и телом, мы это чувствуем. Вот, кстати, это очень-очень, кстати, насчет зависимости даже, вот если посмотреть на эти счет тех же, посмотрите, где там коренится, в душе или в теле, вот очень часто. Все очень взаимосвязано. Мне стыдно, да, и я...
Краснею
уже. Ну, это чисто телесный какой знак, хотя мне стыдно. Мне страшно, у меня трясутся руки, да, мороз по коже идет. То есть мы все это знаем очень часто, как тело реагирует. Тело и душа – это единое как бы целое. Вот. Но действительно, с наступлением смерти тело и душа расстаются. Но расстаются они не навсегда. Вот это вот как раз принципиальное отличие христианства от многих других религий. Потому что я знаю, что сегодня, вот, к сожалению, даже очень многие люди верующие, которые давно ходят в церковь, которые сидят, вдруг ко мне женщина недавно подошла, батюшка, а я вот узнала недавно, мне один сказал человек, что, оказывается, наши тела воскреснут. Я всю жизнь думал, зачем? Душа только, она бессмертна. А что тело? Я говорю, так в этом же вся и суть христианства. Если бы мы говорили только, что бессмертна душа, а тело все, мы, по сути дела, ничем бы не отличались бы от других религий. А вот именно, что христианство делает акцент на целостном бытии. Мы считаем, что душа отдельно от тела, тело – это неполноценный человек, что все-таки полноценный человек во всей своей полноте – это человек в теле. И поэтому Иисус Христос, вот что для нас первое, Иисус Христос воскрес как? В теле же, да? Ведь он в теле воскрес. И причем это очень сильно в Евангелии подчеркивается, что не душа его воскресла. Душа его не умирала. Он сразу, как только на кресте умер, душа его отправилась, как мы знаем, в ад, да, вывел там. Ну, в общем, душа его жила. А на третий день, когда мы говорим, что Христос воскрес, мы празднуем именно воскресение тела Христова, а не души, которая не умирала. Более того, когда Иисус Христос приходил к своим ученикам, то они как раз-то и думали, что это только дух, что это привидение. Дух – это привидение то же самое, да? И они испугались, что это призрак. Потому что на самом деле, если мы скажем, что человек живет дальше без тела, душа, то можно сказать и по-другому. Оно, конечно, звучит, может быть, возвышенно, красиво, душа живет, а можно сказать другое. Человек превращается в призрак, человек превращается в привидение. А это не так. И помните, когда Иисус Христос, я напоминаю, когда Иисус Христос воскрес, то ученики испугались, когда Он пришел к ним. И они думали, что это пришел Дух. А он сказал, подойдите и потрогайте меня. Он именно сказал, потрогайте, чтобы убедиться, что дух плоти и костей не имеет, а у меня это все есть. И они подошли, потрогали, действительно, видели плоть, кости и так далее. Потом он, видя, что они еще все равно продолжают сомневаться, он говорит им, есть у вас что-то покушать? И они дали ему кусок рыбы и меда, сот пчелиный, и он ел перед ними. Он уже может уверить, что уже, если я ем, как дух может есть, то есть он ел, вот, и тогда они поняли, что тело. И поэтому это все подчеркивается, что мы воскреснем именно в теле, вот. Именно в теле. Но, конечно, тут возникает целая куча других вопросов. А что это будет за тело? И как это вообще можно себе представить? Ну, вообще, представить себе не так-то и трудно. На самом деле, в наше время, во время компьютерной уже технологии, когда мы видим, что уже... если раньше, я помню, я думал, и все многие... Ну, как же так? Один Бог... И он знает про всех, про нас все. Вот. Он один, у нас миллионы, про каждого он все знает. А что нужно? Господи, если уже компьютер сегодня знает все про каждого, только набери фамилию, имя, и тебе выскочит все, и где ты, и что, и данные твои в одно мгновение. Хотя, ну, бог-то повыше любого компьютера. Что если даже люди смогли своим умом уже изобрести систему, по которой можно держать под контролем все человечество. Если я раньше думал, где там, как бог что видит, когда, куда я пошел, а сейчас я думаю, господи, да если я еду в машине, включаю навигатор, и он мне там из космоса говорит, поверни через 5 метров налево, через 10 метров направо. Я думаю, же в космосе где-то там спутник же. И это все люди сделали. То бог уж, насколько уже его... вот, поэтому, что он говорит, возникает другой вопрос. Ну, хорошо, но тело умирает, да? Тело умирает. Дух продолжает жить. Но что значит умирает? Умирает, это значит разлагается. Разложение, у нас обычно слово разложение, когда мы используем, мы сразу уже забыли первоначальное значение слова разложение. Для нас разложение значит гниение, значит разлагается, значит гниет. Но на самом деле изначально слово разложение это определенное слово сложение. Да? То есть сложение это соединение вместе, разложение это разъединение. То есть человеческое тело, мы знаем с вами, состоит из частиц. Да? Ну, и на биологическом уровне из клеток мы состоим, но клетки, в свою очередь, состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, там и так далее. Да? Вот. Пока мы живем, все это вместе. Хотя, опять же, здесь все идет постоянно текучка. Говорят, что человек – это как река, в нем постоянно происходит обновление. Какие-то молекулы, какие-то клетки отмирают, новые нарождаются. То есть, может быть, через несколько лет во мне уже ни одной клетки-то не осталось, той, которая была. То есть, я тоже как бы теку постоянно, но это не важно. Но, допустим, вот я вещество, молекулы, атомы. Я состою из молекул и атомов, да? Я состою из молекул и атомов. Все эти молекулы и атомы составляют меня, как человека, да? Пока я живу, душа моя, она держит это все в едином. Да? Вот. Я умираю, душа уходит из тела и пропадает та сила. Да. Душа – это и есть, собственно, тот магнит, который вот эти все частицы держит вместе в нужном порядке. Но вот душа вышла из тела, и эта сила исчезла. Все. Нет уже ничего того, что удерживает эти атомы и молекулы вместе. И они начинают распадаться, да, вот это и есть разложение, то есть они уже не вместе, они разлагаются, вот, они разлагаются, но когда они разлагаются, что значит, как, ну, мы знаем, что что-то идет в землю, что-то в воду, что-то в воздух, что-то там птицы поклевали, что-то червяки съели, что-то еще, ну, в общем, короче говоря, спустя несколько лет очень мало что остается, собственно, от человека то, что можно действительно как бы признать, там какие-то косточки, что-то еще, остальное все как бы растворилось. И потом, что воскресать-то будет, да? Но ведь мы же с вами знаем, что существует закон сохранения вещества. И мы с вами знаем, что ни одно... Это ваше, да? Вот, мы с вами знаем... А, это я все свой. А, это мой звонит. Вот, и мы с вами знаем, что ни одно... ни одна молекула, ни один атом исчезнуть не может. Он никуда не девается. Просто он ну, изменил свое бытие. Он находится где-то в другом месте. Он никуда не пропал. И поэтому для того, чтобы воскрес, что должно произойти? Чтобы все эти атомы и молекулы снова собрались в том же самом порядке, в той же самой последовательности, в какой они были. А где же собраться-то, когда они уже разлетелись там по всему, там, особенно если там прошло уже 200-300 тысяч лет, вот наши предки там не разлетелись. Ну и что, что разлетелись? Неужели Богу, если опять же повторю, компьютер все время какие-то подобные задачи решает, неужели Богу очень трудно одним только мыслью свою не повелеть так каждому из этих молекул, чтобы они снова собрались вместе? Это вот очень хорошо пример показал Исаак Ньютон. Он все-таки Ньютона мы все знаем, да, как великого ученого физика, да, с его законами, которые он открыл. Но он, кроме того, был еще очень глубоко верующий человек. И, кстати, Ньютону принадлежит, кроме его ну, всем известных книг там, по физике, которые вот он открытие такие совершил, он в этом области, но он писал и богословские труды, и, в общем, толкование Библии там, и так далее, то есть он очень относился, был очень верующий человек. И вот он как-то с одним ученым тоже в свое время, тот говорит, я вот не верю, говорит, в воскресение мертвых, говорит, ну как, ну вы же знаете, что мы состоим из множества атомов, молекул, куда они все там подевались по всему миру, ну как можно все их собрать вместе? И Ньютон сделал просто, он взял, ну, в своей лаборатории, там у него был металлическая опилки, были металлические, и деревянные. И вот он смешал, ну, так, что ну, потом были деревянные, но среди ним смешал металлические. Говорит, сможете вы сейчас вот отделить все металлические опилки из этих деревянных? Ну, он говорит, конечно, попробую там сейчас все перебрать, вытащить. Но Ньютон говорит, ну вот, смотрите, это все это делать. Просто взял такой, ну, очень хороший, мощный магнит, поднял, ну и все вот эти вот металлические стружки в момент взлетели, и этот магнит. Он говорит, вот так же, если магнит, вот как этот магнит собрал в одно мгновение эти все металлические стружки, так Бог в одно мгновение повелит, чтобы собралось наше тело, стало единым. Вот. Это вот первое, что, во-первых, мы в теле воскреснем, да? Это вот очень важный момент, нужно очень хорошо понять, потому что он принципиальный, он очень важный. Но тогда возникают другие вопросы. А что это будет за тело? Это сразу хочу сказать, что это будет не то тело, которое у нас сейчас. Я не хочу сказать, что это не то. Оно будет не такое. Оно изменит свое качество. Это будет тело духовное. Ну вот, оно изменится внешне во многом, это тело. Оно будет обладать другими свойствами, не такими свойствами, как сейчас. Потому что наше тело сейчас, оно подчинено, в смысле, оно господствует над духом. Там будет все наоборот, дух будет господствовать над телом. Во-первых, ну иначе было бы, вот мы хороним человека, да? Я всегда говорю, что вот мы хороним. И у нас наша беда в том, что вот каким мы увидим в гробу, таким мы представляем уже и там. Вот он пойдет, хороню я бабушку старенькую. И так вот она думает, ну вот сейчас ее душа вот пойдет в виде этой старенькой бабушки. Извините, пожалуйста, через полчасика перезвоните, я сейчас не могу говорить. Ну вот так бабушка воскреснет и пойдет там со своей клюкой там или еще что-то старое. А молодой человек, вот он красивый, девушка красивая, ну вот она и будет там вечно красивая. Конечно, тогда если так оно было бы ну, как-то зачем же нам до старости тогда жить? Ну, ну так вот, пока молодые, помрем, пока молодые, чтобы вечно быть молодыми. Вот. Но нет. Но мы видим их такими. И вот очень трудно себе понять, что вот когда они вышли из тела, они уже не такие. Что все мы будем примерно в одинаковом возрасте. Ну, какой некий будет общий средний возраст вот, для всех людей. И, во-первых, это тело будет очень сильно отражать нашу внутреннюю сущность. Потому что вы знаете, что вот сейчас, пока мы с вами находимся в этом теле, то наши тела, наши лица, да, они тоже в какой-то степени отражают все-таки. Все-таки, ну, можно иногда по лицу уже предположить, что за человек перед нами, да. Потому что мы знаем, что такие некоторые качества человеческие, там, злоба какого-то, вот, злобный, он злобный, он лицо такое. Вот, а тот, наоборот, такой добродушный. Вот у него и оно на лице написано. Кто-то похотливый, там, я не буду показывать, какое лицо у него. Вот
это теория Ламброза.
Я не знаю, я просто знаю, что лица часто отображают. Но все-таки, согласитесь, что далеко не всегда они отражают. Что, во-первых, есть очень много способов и притвориться, и все. И вот, то есть, это лишь в какой-то мере отражает состояние. И есть немало людей, мы их и называем лицемерами, этих людей, да. Есть немало людей, которые очень хорошо умеют внешне создать о себе впечатление, совершенно не соответствующее тому, что они внутренние. Поэтому, но Иногда это бывает заметно, иногда нет. Но вот как вот говорят святые отцы, что вот в то тело, которое уже будет дано человеку после его воскресения, оно будет точно изображать вот его. Вот там будет сразу ясно, что перед тобой за человек. И это отчасти в этом тоже говорится ад. Вот как я помню, один батюшка рассуждал, говорит, что такое ад, говорит. Но одна из проблем... То, что... Почему страшно? То, что вот здесь, в этой земной жизни, да, мы друг от друга знаем далеко не все. И у нас есть возможность что-то от себя скрывать. И поэтому не знаешь, вот... А если бы о человеке, вот... Вся информация, все, что он из себя представляет, какие у него мысли, какие-то чувства, вот, какие качества. Если бы это все стало бы абсолютно очевидно для всех окружающих. Хорошо это было или нет? Вот, знаете, сейчас я скажу. Вот, хорошо это было бы или нет?
Вот.
Ну, если бы видно было совершенно, вот, что за человек, все его мысли, все прочее. Хорошо это было бы или нет? Я думаю, что... Ну, это я имею в виду самому этому человеку. Вот. Я думаю, что кому как. Вот. Все зависит от того, что за человек. Что если у нас внутри так, что нам нечего стыдиться, и наоборот, все хорошо, так, ну, прекрасно, пусть все видят. Вот. А если у меня помойная яма внутри, всякие гадкие мысли, злоба, там, осуждения, всякие нечистые помыслы, то, конечно, будет очень... я буду выглядеть отвратительно в глазах других. И вот тут как раз, потому что вот там это будет все ясно. Вот здесь мы можем как-то делать хорошую мину при плохой игре, как говорят. Вот. А там вот какой-то есть, вот абсолютно будет очевидно. Поэтому, если ты хочешь, чтобы тебе в жизни будущего века было хорошо, у тебя единственный способ – стань хорошим уже сейчас и здесь, в этой земной жизни, насколько возможно. Очистись. Вот. Вы хотели что-то спросить, теперь
я буду. Ну, вот я по этому поводу, я тоже много раз представляла, да, угу. Что все вот станет известно на том свете. Угу. Да? Угу. Вот. Но, с другой стороны, я подумала, а ведь... Обо мне будет известно, и обо всех остальных окружающих меня там, вот не знаю, кто, сущности, тоже будет все известно.
Да.
То есть я не одна буду такая, что вот всем да. все известно, а мне, значит, про других неизвестно. Вот, как бы вот
это
так.
Все правильно. Да, вы правильно говорите. Я тоже помню, когда я одному батюшке как-то сказал, что, говорю, как страшно, говорю, когда мы придем туда, все увидят мои там... тайные, может, какие-то вещи, грехи, страшно же. А он говорит, не переживай, у них своих будет столько, что это самое. Что им не до твоих будет. Но я думаю, что он не совсем прав. Потому что все-таки люди разные. Там, есть люди, которые достигли относительно. Я понимаю, что полной чистоты там никто не достиг. Но вот именно. Но все-таки, вы знаете, что все-таки, мы же понимаем, что не все люди представляют из себя внешне нормальных, а внутри там галлы. Есть немало людей, которые действительно благородные, действительно с прекрасными качествами. У них тоже есть, конечно, свои какие-то грехи, но это уже не то, что какие-то вот такие тайные пороки. Какие-то вот зломы, то есть мы к этому и стремимся. Вот, но я просто хочу сказать, что тело в этом отношении мы должны все-таки помнить уже, чтобы подвести итог вот этого того, о чем я говорил, что мы воскресаем в теле, и что мы жить будем в вечности именно в теле. Но вот еще, чтобы сравнить, это тело будет, знаете, оно будет и отличаться, и в то же время наше. Как отличаться оно будет? Ну вот я, для меня всегда самый такой яркий пример, это гусеница и бабочка, допустим. Вот, с одной стороны, да, сначала гусеница, потом бабочка. Да, вот. На первый взгляд да не на первое, как ни посмотрим, между ними ничего общего нету, да? Какая-то там ползет гусеница по дороге, которую даже брезгуешь там взять в руки, да? И прекрасный мотылек там с разноцветными крыльями летает, ну, как цветок такой летящий. И когда понимаешь, что этот мотылек, что это гусеница, это не что-то другое, что вот он был этой гусеницей сначала, потом стал мотыльком. Вот,
попозже,
вот примерно можно... так же спасибо. Наше тело нынешнее и тело, которое будет по воскресенью, оно будет очень сильно отличаться, очень сильно. Мы очень сильно изменимся, и мы не можем даже представить себе как. Но оно будет телесно, опять же, будет телесно. Вот эта телесность, она очень важна, мы на ней акцентируем внимание, потому что многие люди ее как бы и не хотят. Как бы считают, зачем мне? Вот душа пусть живет. Нет, нет. Вот именно жизнь в теле. Материя, тело вот это будет. Вот. А смысл жизни, вы сказали...
Мне тема интересна такая. Мне сейчас, знаете, какой момент? Вот просто продолжение, да? Меня тупик немного поставил. То есть все грехи, которые там, ну, я здесь совершу, на этом свете, их будет видно там после второго пришествия, после моего воскрешения, и они, получается, навсегда останутся с моей бессмертной душой, или я как-то смогу их там искупить, или я всегда буду плохим в глазах других людей из-за того, что я здесь совершил при жизни на земле. Понимаете, о чем мой вопрос? То есть там станет это видно, очевидно, и если ужасные вещи я делал на этой земле, то их возьму с собой в бесконечность. Да?
Если вы от них не очиститесь уже в этой вот земной жизни, туда, то вы их возьмете в бесконечность. Но у вас есть возможность очиститься от них. Для чего у нас крещение, исповедь, причастие? Вот мы поэтому и говорим, что без этого никак. Потому что ко мне приходит человек, говорит, а я вот, ну, Бога верю, но не исповедуюсь, не причащаюсь. Значит, он все тащит в себе. Вот это. Вот почему для... Я не знаю, как можно жить, не исповедуясь, не причащаясь. Вот потому что я знаю, что вот именно в каждой... Человек после каждого... Ну, во-первых, крещение, да? Первое, таинство крещения. Что означает крещение? Смерть и воскресение. То есть все, что было до крещения, все смывается. Ну, в наше время крестят в основном младенцев, им вроде бы, как бы, грубо говоря, и смывать-то еще ничего. Естественно, как только я в крещении родился, я начинаю новую жизнь, на меня опять начинает налипать. Ну, понятно, я живу в мире, где все это грязь на кругом, все эти мёзы. На меня снова начинает налипать эта грязь. Вот. Но для этого у меня есть исповедь и причастие. Да? Я исповедуюсь, и я верю в то, что после исповеди этих грехов больше нету. И если я иду, вот если меня после исповеди смерть захватит, я абсолютно чисто иду, никуда я вот это уже не тащу. Вот. Но если я что-то не исповедал, если я что-то не раскаялся в чем-то, не осознал, не преодолел как-то в себе, конечно, я иду с этим. Что там будет дальше, я не знаю. Дело в том, что, понимаете, жизнь будущего века, это... для нас во многом загадочная тайна. И вообще-то святые отцы не очень-то советуют много на эту тему рассуждать, потому что, ну, мы можем только предполагать что-то. Вот. Но что нам открыто? Ну, во-первых, нельзя сказать, что все-таки мнение большинства святых отцов, что человек не продолжает меняться. Он и там продолжает меняться. То есть пока мы живем, мы все время меняемся. И в той вечной жизни мы тоже меняемся. Вот у католиков, у них существует учение о чистилище, да? Что вот человек со своими грехами, когда кто-то идет в рай, кто-то в ад, а есть еще чистилище. И в чистилище он как бы должен преодолеть свои грехи, и вот в конце концов, вот тогда он тоже очистится от своих грехов, и уже, что это такое, понимаете, не знаю. Ну, у нас нету понятия чистилища, но у нас же есть молитвы, а усопших мы молимся. И тоже мы же не зря молимся о них. То есть, значит, мы предполагаем, что молитва церкви усопших как-то способствует очищению человека. И мы, если я прошу Господи, помяни душу раба твоего такого-то и прости ему вся его согрешение, вольное и невольное. Что значит прости? Простить это есть, когда Бог прощает, то сделать их как бы несуществующими. Если какой-то человек передо мной в чем-то виноват, да, вот, сделал какую-то гадость мне, потом подходит и говорит, прости. Я ему скажу, я тебя прощаю, но гадость я тебе никогда не забуду. Да? Получается, простил его или нет? Вот. Это уже не простил. Что простил, это значит все, забудем. Этого между нами больше не было. Этого не существует. И вот это очень важно понять, что вот Бог, мы с вами говорим о том, что на самом деле существует только Бог, понимаете? Вот. А мы все существуем в той мере, в какой Он дает нам существование. Это очень важно. Очень важно понять, вот вы помните, в Ветхом Завете есть такой эпизод, когда Моисей обращается к Богу и спрашивает, как твое имя? Как твое имя? Как тебя называть? И Господь отвечает, мое имя Сущий, ну, Иегова по-еврейски, Иегова или Иегова вообще, если более точно говорить, Иегова, вот, Сущий, что значит Сущий? Ну, то есть тот, кто существует, тот, кто есть, то есть, иначе говоря, я тот, кто есть, кто действительно существует. И, конечно, это, с одной стороны, может показаться, ну, как-то странно, и мне тоже в свое время казалось, ну, а я же не существую, что ли? Я тоже сущий, я же существую, в конце концов. И мои друзья существуют, и все остальное существует. Вот. Но на самом деле все мы существуем в той мере, в какой мы в Боге как бы существуем. Ну, вот я приведу такой пример, он мне сейчас в голову пришел. Вот я читаю произведение, там, допустим, вот сейчас я вообще в последнее время читаю с большим наслаждением Чехова. Просто всем советую тоже на свою литературу глубокую. Вот читаю Чехова, там его герои, вот они живут, они как-то, ну, с ними платишь, им сочувствуешь, там и так далее. Потом думаешь, но ведь этих людей реально никогда не было и не существовало. Они, с другой стороны, сказать, что их нету. Ну, как их нету? А с кем я тогда плачу? С кем я тогда? За кого я радуюсь? Там, его успехом или еще что-то? Вот с этим героем, или с этой героиней. Вот, ну, у них любовь. Я волнуюсь, переживаю. Ну, вот, состоится у них-то их встреча или не состоится. Как вот? И я так, ну, слава Богу, получилось. А это, на самом деле, это все иллюзия. Ну, проще сказать, брось эту книжку. Это иллюзия, это же ничего нету. Нет. Раз это вызывает во мне волнение, раз во мне это как-то я этим всем переживаю, значит, оно реально существует. Но существует не таким образом, каким мы с вами существуем. Это мир, который создал в своем сердце, в своем уме Чехов, и в который вел меня. И я в этот мир погружаюсь, и этот мир тоже существует. Но он существует благодаря тому, что вот он родился в фантазии, в сознании, там, допустим, Чехова, и я вот вошел. Вот примерно то же самое. Бог, вот этот мир, который вот вот он его создал, и так же, как эти все чеховские герои, которые мы переживаем, они существуют прежде всего благодаря тому, что их Чехов призвал к бытию, так вот мы с вами, весь этот мир существует, потому что, ну вот, потому что Бог это все, ну просто его слово, вот оно, ну понятно, Бог-то побольше, чем Чехов и Толстой, чем писатель. Он творит не так, как художественный образ, он творит вот как он сотворил. И мы живем, вот. И наше продолжение жизни тоже во многом зависит от нашей памяти, от памяти Божией. Вот можно сравнить с нашей памятью, да? Вот, допустим, вы знаете, что, ну, что значит что-то вспомнить, да? Вот если я что-то вспомнил, значит, в этот момент оно как бы живет во мне, в моем сердце, да? То есть, ну, мы же с вами знаем, что когда я что-то вспоминаю, то я эти воспоминания переживаю. Мы же можем видеть, что человек целует, а потом вдруг раз и заплакал. А что ты плачешь? Да я вспомнил опять вот про свою... что вот умерла там моя какая-нибудь родственница 10 лет назад, а хорошая была бабушка, там все, и вот я вспомнил, заплакал. Я что, 10 лет умерла? Что сейчас? Ну, поплакал так, сейчас мы живем. А вот именно, но она для него как будто сейчас умерла, потому что он... Или наоборот, идет человек, и вдруг обрадовался, вспомнил, да что ты улыбаешься? Да вспомнил, как вот, как их добрый человек вот мне вчера встретился, там что-то сказал. То есть память, она в какой-то степени воссоздает реальность. В какой-то степени, да? Но поскольку мы сами существа ограничены, то она воссоздает реальность не до конца. То есть мы все-таки, я не могу сказать, что если какого-то человека вспомнил, то это он буквально в смысле объективно появился. Да? Я могу сказать только то, что в какой образ его как-то появился. Ну, проще всего это привести, например, что если я, допустим, вчера поел хорошо, да, а сегодня проголодался, я начну вспоминать, как я вчера ел, то я не насычусь за счет этого. Вот, то есть накормить я уже себя не смогу этим. Вот, поэтому все-таки наша память... А вот у Бога, у него по-другому. Вот если он что-то вспоминает, то оно действительно вот, обретает бытие. Поэтому в этом, когда я говорю, помяни Господи такого-то, помяни, вот когда мы читаем записки, помяни Господи, потому что я знаю, что если то, что Бог помнит, то, что действительно живет. И это касается и наших грехов. Так вот, вы знаете, у Бога еще есть такое свойство. Мне очень хочется про это свойство сказать. Вот мы говорим, что мы что-то забываем, а Бог помнит все. Да? Все помнит. Это правильно. Вот. Сейчас я скажу совершенно противоположное этому. Что вот мы, наоборот, не умеем забывать так, как умеет забывать Бог. Вот Бог умеет забывать гораздо лучше, чем могу я. Вот если я что-то забыл, еще неизвестно, забыл я это или нет. А вот если Бог что-то забыл, вот он забыл это по-настоящему. Это относится к нашим грехам. Вот, допустим, если человек передо мной виноват, и он подошел ко мне и говорит, слушай, ну прости, прости меня, если можешь. Ну я как человек великодушный, как христианин, я, конечно, этому человеку говорю, ну, конечно, все. Слушай, ну, я говорю, все, забыто, все, мы это забыли. Но вы понимаете, что одно дело сказать, что я это забыл, и другое дело действительно это забыть. Все равно что-то у меня осталось. Другое дело, что я буду вести себя по отношению к этому человеку так, как будто бы я это забыл. Это понятно, ну, иначе это подло просто и низко, если я буду ему напоминать. Но действительно забыть до конца... Это может быть только очень-очень светлые какие-то вот люди, такие чистые, могут вот, вот действительно забыть. А все равно что-то помнит. А вот Бог, вот он, если я покаялся в этом грехе, вот, вот он говорит, я это забыл. Вот он это забыл до конца. Вот, вот это вот очень важно, что Бог забывает до конца. Помните, я это много раз пример приводил, но мне он очень нравится. Те, кто слышал, меня простят. Про монаха, вы это уж точно знаете, про монаха, который исповедовал в монастыре. Духовник, помните, да, когда был, вот я повторю для вас, что был такой старый, один старец в одном монастыре, который исповедовал, ну, действительно был великий старец, но у него, он же тоже, как и все, даже самые великие старцы, они все равно где-то в чем-то должны каяться, безгрешных людей нет, и он тоже каялся, у него тоже был духовник, которому, ну, все каялись ему, а он каялся вот этому своему духовнику, и этот духовник умер. Ну, что делать? Ему надо выбрать какого-то другого духовника. И вот, ну, а в каждом монастыре есть свой монах, которому поручается быть, нести послушание духовника. То есть, вся братья у него должна исповедоваться. И вот, ну, там вокруг монастырей было немало в то время. Вот он попросил, чтобы приехали все духовники, которые вот есть в разных монастырях. Он с ними поговорит, он выберет себе, кого из них, кто будет его духовником. Кому он будет исповедоваться в своих грехах. Вот. Ну, а его все уважали, все. И вот приехали эти духовники, все сидят, ну, все, понятно, такие старцы, седобороды, там все уже тоже мудрые, и среди них один молоденький такой монах сидит, у которого даже борода не растет, вот, сидит молоденький такой, ну, видать, монастырь новый, и вот он говорит так, братья, ну, мне среди вас надо выбрать себе духовника, говорит, давайте так, вы ко мне сейчас будете подходить и на ушко мне рассказывать самые страшные грехи, в которых вам каятся люди. Ну, тайные исповеди, конечно, это святое, но вы же не будете мне говорить, кто это или что эти люди. То есть я этих людей не знаю, они вообще из других местностей. То есть я буду о людях ничего, именно о грехах. Вот какие, чем люди-то грешат, чтобы мне понять, чем вообще сейчас люди грешат. Вот какие самые страшные грехи. Ну, подходит один старец, он там что-то на ушко шепчет, он говорит, ой, Господи, ой, как страшно, ой, какие бывают грехи, плачет, этот монах с ним плачет. Другой подходит, ой, Господи, какие тяжкие грехи бывают на свете, ой, как же так. Ну, и сидит этот молоденький монашка, который тоже, ну, до него очередь дошла, он же уж по его ждали и спрашивать не хотел, потому что думает, что он может, такой молоденький мальчик будет старца-то исповедовать. Но он все-таки, когда уже да, все уже спросил, говорит, он к нему говорит, деточка, а ты тоже исповедуешь, да? Говорит, да, исповедую, а что постарше никого там в монастыре у тебя не нашлось? Ну, у нас в монастыре не нашлось, да. Ну, ладно, ну, давай я тебя уж спрошу. Вот, ну, иди сюда. Ну, рассказывай, какие грехи там люди тебе говорили, там, какие страшные грехи. А он говорит, а нет никаких грехов. Говорит, как нету? Ты что, исповедуешь? Исповедую. Ну, так, ну, и какие грехи? Говорит, а нет, никаких грехов нету. Говорит, а почему нету? Ну, они были раньше, до того, как люди исповедовали. А теперь, после того, как люди их исповедовали, их больше нету. Поэтому я не могу о них говорить, их просто нету. Вот, ну, и старец говорит, вот, молодец, говорит, вот ты будешь моим духовником тогда. Вот ты действительно правильно относишься. Ну, вот я думаю, это здорово, когда это понимаешь, что нету. Потому что каждый раз, почему я так и говорю, что... огорчаюсь, что многие люди, вот и по много лет и встречаемся и все прочее, но вот почему-то на исповедь они никак не ходят. Вот, не понимаешь, это же так же здорово, что вот когда у тебя есть вот это такое благо, вот просто понимаешь, что у тебя есть возможность регулярно очищать свою душу и чувствовать, если ты чувствуешь, когда ты прочитал молитву, когда ты причастился, что все, что совесть твоя снова чиста. Потому что самое главное, чтобы была чистая совесть, да? Чтобы была чистая совесть. А чтобы была совесть чистая, существует... сейчас я уже понял, что у вас вопрос уже... Чтобы совесть была чистая, существует... ну, как с помещением, чтобы было чистое, да? Существует два способа. Один – это не сорить и не мусорить в этом помещении, а другой – регулярно его убирать. Вот. И я помню, в детстве все время были у нас объявления в столовых везде и так далее, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Да, вот. Но вот в плане с душой такого не пройдет. Потому что как ты не стараешься, а как ты не поддерживаешь, а насорить, ты все равно там, ну, просто кто-то сразу туда кучу грязи, а кто-то потихонечку, но все равно рано или поздно любая человеческая душа засоряется, любая, вот, и поэтому чисто только не там, где они ссорят, потому что ссорят везде, а чисто там, где вовремя бетут. Вот, Андрей хотел сказать.
Да, Башка, я хотел спросить, вот у анонимных алкоголиков есть пятый шаг, там он звучит так, перед Богом, собой, каким-либо другим человеком мы признали истинную природу наших заблуждений. Вот. Дело в том, что я сам чувствую, вот когда я делал пятый шаг, мне становилось легче на душе. Вот. Но не было же священника. Вот. Я могу вот нечто подобное практиковать, вот, скажем, в повседневной своей жизни. То есть не обязательно к священнику идти, а просто вот кому-то рассказать. Спасибо.
Конечно, можете. Дело в том, что в Священном Писании вообще сказано, исповедуйте друг другу прегрешение ваше. Вот. Поэтому даже когда я какому-то близкому человеку, который мыслит примерно в категории тех же ценностей, что и я искренне признаюсь в том, что чем-то нехорошем, это очень-очень ценно. Но все-таки таинство не происходит вот именно в том смысле. Поэтому я хочу сказать, что это хорошо, но это не отменяет все-таки необходимости исповедаться вот в той традиционной для церкви форме, когда над вами совершается молитва, потому что вы исповедуете, вот вы задали хорошо этот вопрос, что человеку Бог, да? Вот, в каждом человеке видеть Бога. Ну, конечно, не Бога, а образ Божий, да, потому что, вот, но, в принципе, это правильно, потому что действительно, с одной стороны, если в неделю о страшном суде мы с вами вспоминаем о том, что Христос сказал, что все, что вы сделали другому человеку, вы сделали мне, то это все правильно. Вот. И также здесь и, я думаю, с исповедью, когда мы понимаем, что мы делимся с человеком близким нам, то это тоже в какой-то степени мы все равно перед Богом. Но, опять же, повторяю, но все-таки таинство вот в том традиционном ключе все-таки не происходит. Я не хочу сказать, кстати, что Бог не простит такой вот грех. Не хочу этого сказать. Допустим, я не знаю. И можете простить и так. Но вот если вы в церкви на исповедь, то я точно скажу, что вот это точно знаю, что здесь простит. Потому что если когда я накрываю Петрохилию, читаю вот эту молитву и говорю, а Господь да простит и помилует тебя и так далее, я свидетельствую, то есть моя задача засвидетельствует, что все, Бог тебя простил. Это я уже отвечаю, потому что это твоя церковь. А если ты исповедовался другому человеку, я скажу, мне сказать, вот я исповедовался своему другу, потом туда, простит меня Бог? Нет, скажу, я не знаю, может не простит, может мне этого достаточно, но тут я ничего сказать не могу, мне это не открыто. Вот, вот только вот так вот. Вот. Хотя, опять же, повторяю, что самое главное, это то, что в душе человека происходит. Для меня очень важный момент. Вот в одной книге есть церковной, что женщина одна блудила очень сильно. Очень сильно. Это есть такая книга «Достоверные рассказы», что-то о духовной жизни, ну что-то такое. В общем, она женщина, это еще в древние времена, где-то в Египте, очень сильно блудила. Вот. И в какой-то момент она вот, осознала, вот, наитие на нее нашло, что так же больше жить нельзя, и решила изменить жизнь, покаяться и начать вот новую жизнь. Ну, или может в монастырь уйти, а может просто изменить жизнь свою. И вот она оставляет все, свое блудилище, и выходит, и по дороге, когда она идет в монастырь, ее убивает молния. Там, по-моему, что-то вот это было. Ее убивает молния. То есть она не дошла, она не исповедовалась, она не... Вот. А в это время монахи в монастыре каялись, ну, не каялись, а молились, шла служба вечером, и было видение монахом кого-то там, что вот он видел, что какая-то чистая, светлая душа поднимается к Богу. И он спрашивает, ангел так говорит, а кто это сейчас, такая светлая, чистая душа поднимается? Он говорит, что, а вот вы выйдете, походите, вы найдете ее тело, она лежит мертвой, и предайте ее погребению. Тело ее осталось лежать, вот, а душа ее чистая, светлая, поднялась к Богу. Ну, монахи, естественно, после гроза кончилась, пошли искать. И когда они нашли эту женщину, то они были поражены, они все знали ее, как вот блудница, она была известная. Вот. Но вот им было открыто, что это тоже, конечно, важно, потому что если бы вот не было этого видения, они бы нашли ее, мы бы похоронили бы. Ну, похоронили, конечно, ну, может, в смысле собаки, собачья смерть. Или еще что-то в этом роде. Да? Вот. А вот тут они поняли, что мы не знаем, что в душе человека совершается. Потому что на самом деле внешнее и внутреннее, оно настолько расходится. Мне очень вспоминается, вот я сейчас уже на этом буду заканчивать потихонечку, мне очень вспоминается. Есть такая знаменитая, ну, не знаменитая, а недавно прославленная схема монахиня Рахиль была в Бородинском монастыре, в Бородино там монастырь, и вот она, там была замечательная женщина, она прожила очень долгую жизнь, чуть ли около 100 лет она прожила, но умерла уже там, по-моему, перед самой революцией, представилась, а прославлена вот совсем недавно, лет 20 назад, наверное, прославлена в Лиге Святых схема монахиня Рахиль. И вот она, когда была молодой монахиней, она была послушницей, еще, она в алтаре служила. Ну, в алтаре женщинам нельзя, с одной стороны, но монахиням можно. Потому что монахини тоже не женщины. Они так же, как монахини мужчины. Это уже бесплотные существа. То есть, это ангельский чин. Вот. Вот она, как монахиня, она прислуживала в алтаре, и вот она иногда и открывались такие видения. И вот она говорит, что была служба, служило три человека. Значит, служил какой-то протоиерей, священник такой в летах уже, но очень известный такой, пользующийся большим уважением окружающих людей там. С ним служил священник как местный, вот, ну, тоже нормальный вполне. И служил диакон. А диакон пользовался репутацией самой плохой. То есть он, все считали его вообще, ну, видать, у него очень серьезные были недостатки какие-то там, и слабости человеческие, ну, может, он даже и выпивал как следует там и все прочее. Ну, в общем, так, в общем, диакон непутевый. И все его даже думали, что неизвестно, долго ли он диаконом пробурит, может, его и запретят. Там, вот как-то. И вот она говорит, вот в какой-то момент во время службы я увидела, что лицо этого протоиерея заслуженного было все черным, вот, священника серым, а диакон сияло, лицо его все сияло светом несказанным. И вот я тогда ужаснулась, вот есть суд человеческий, суд Божий, вот, а Бог вот видит то, что внутри у человека, и может, за его недостатками этого диакона, которые у него были, там внутри там золотое сердце было, все прочее, а это, может, послужный такой, все солидный, но при этом злой, может, еще не знаю, как-то, ну, то есть, короче говоря, вот еще урок такой, она говорит, что еще, что никого никогда не судить, потому что мы не знаем, что в сердце человеческом происходит, и так часто бывает, это очень часто, когда люди, которых вообще думал, что они пропащие. Я помню, как-то вот так уже в электростале сидел один нищий. Он был часто такой в подпитии достаточно. Ну, просил деньги там и... Ну, понятно, почему. Там нищета была связана, понятно, с образом жизни совсем. Ну, это что-то давали. Но, ну, понятно, что как к нему, какое было к нему отношение. И хоть и понимаешь, что нельзя никого осуждать, но с другой стороны, как-то очень трудно не осуждать человека, который опустившегося, абсолютно опустившегося человека. Вот. И вот как-то один раз у меня тоже случилось, он как-то еще не знаю, что, то ли после праздника я задержался в церкви, то ли выходил, и он что-то задержался, и я. Это был и он ко мне подошел, что-то мы так слово за слово разговорились, и он мне начал про свою жизнь рассказывать, вот про что-то еще. И вы знаете, у меня такой, такой хороший человек оказался. Вот действительно посмотрел, что, в общем-то, вот эта вся шелуха стала проходить, что видно, что добрый очень человек. Говорю, ну вот попал человек, вот что-то у него в жизни случилось, сломался, что-то не выдержал, что-то это самое. А мне вот как-то он сразу стал так стыдно, что вот я его уже записал для себя, люди уже, так скажем, на дне, которым, да, надо подать там какую-то медяшку, поскольку Господь велит всем подавать, вот, ну, там еще. А то, что видишь, что у него тоже сердце, тоже душа, тоже есть люди, которых он любит, тоже о чем-то он переживает, там, ты еще, и вот просто понимаешь, что все гораздо сложнее, вот. Но я, наверное, буду уже с вами на сегодня прощаться. Вот, хоть я и обещал сегодня попозже, но я уже позже, вот я здесь, уже это. Спасибо вам большое, что пришли.